радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Страны новой оси. Или что общего между братьями Кастро, Уго Чавесом и Махмудом Ахмадинеджадом. Последние санкции сняты. Сербы празднуют безвизовый режим с ЕС. О чем не смогут договориться на климатической конференции ООН в Копенгагене. И рассказ о работе Азербайджанского правозащитного центра. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Опасно для дела мира назвали международные наблюдатели недавнее турне иранского лидера Махмуда Ахмадинеджада по странам Латинской Америки и его встречи с рядом руководителей стран континента. Эти визиты иранского лидера заслуживают подробного рассказа. За перемещением Ахмадинеджада по латиноамериканскому континенту следил Виктор Черецкий.
Если послушать заявления, сделанные в дни визита, и погрузиться в обстановку, царившую в те дни, к примеру, в столице Венесуэлы Каракасе, то можно вполне ощутить себя не то, что во времена печальной памяти холодной войны, но и где-то накануне Второй мировой. Бряцанье оружием, воинственные призывы вождей, ревущие толпы фанатиков, проклятие в адрес врагов и пещерный антисемитизм. Причем в последнем упражнялся на этот раз не столько деятель Ирана, сколько предводитель так называемой боливарианской революции, венесуэльский диктатор Уго Чавес, которого местные демократы, кстати, и называют бесноватым, по аналогии с коллегой из Третьего рейха.
Мы знаем, что представляет собой государство Израиль. Это государство-убийца, государство-агрессор. Президент Израиля грозит нам войной. Мы ощущаем на себе эту постоянную угрозу и полны решимости действовать, дать решительный отпор агрессору. Уверен, что Израиль должен исчезнуть и исчезнет как государство.
Логично было бы предположить, что Чавес заговорил об Израиле, чтобы угодить заклятому врагу этой страны Ахмадинеджаду, которого именует не иначе, как родной брат. Но это не так. Вождь венесуэльской боливарианской революции – антисемит убежденный. Венесуэльцам, пользуясь их смутными представлениями о географии и международной политике, внушается идея, что Израиль действительно вот-вот нападет на их страну. В начале года Чавес изгнал из Венесуэлы израильского посла, а его сторонники разгромили синагогу в Каракасе. По всей стране были организованы антисемитские сборища, на которых боливарианский лидер лично рассказывал, почему необходимо уничтожить израильское государство. По сведениям венесуэльской оппозиции, в отдаленных районах страны под руководством иранских инструкторов ведется подготовка террористов из числа обращенных в ислам местных индейцев. Впоследствии планируется перебросить их на Ближний Восток. Вот записанные на пленку и переданные иностранным корреспондентам свидетельства очевидца, представителя демократической оппозиции Венесуэлы, который проник в лагерь террористов. Его имя по понятным причинам не приводится.
Президент Венесуэлы Уго Чавес экспортировал из Ирана миссионеров-шиитов, чтобы обратить в ислам племя Гуахирос и других индейцев из бассейна Амазонки и сделать из них террористов. Все племя Гуаю уже перешло в ислам. Женщины носят хиджаб, а мужчин заставляют в свободное время практиковаться в стрельбе из автомата Калашникова. Уже создана особая организация – революционное исламское движение Венесуэлы, имеющее антисемитский и антихристианский характер. Она намерена распространить свое влияние по всей Латинской Америке. Речь идет о создании в недалеком будущем латиноамериканского отделения военно-политической организации «Хизбаллах», наподобие той, что иранцы создали в Ливане. Одновременно из районов проживания индейцев были изгнаны иностранные христианские миссионеры, как шпионы и сионисты.
Ведь у Израиля в представлении Чавеса существует, помимо всего прочего, двойник в Латинской Америке. Это еще более опасный враг всего прогрессивного и миролюбивого человечества, заявляет венесуэльский лидер. Само олицетворение мирового зла, совершив сделку с сатаной, ополчилось на великую социалистическую боливарианскую революцию в Венесуэле и на исламскую революцию в Иране. «Вот-вот набросится», — утверждает лидер боливарианцев. «Кто же это? Может быть, США?» «Нет, это всего лишь сосед Венесуэлы, Колумбия, и ее президент Урибе». Уго Чавес.
Я бы сказал, что я думаю о деятелях Колумбии, если бы здесь не было столько народа. Но я все же скажу. Это ничтожество. Ничтожество и президент этой страны. И тем не менее я провозглашаю. Да здравствует Колумбия. Я чувствую себя колумбийцем, потому что президент Урибе не колумбиец, он враг Колумбии. Это жалкий холоп, трус и мерзавец. А я чувствую себя колумбийцем от ног до макушки, потому что я сын Боливара, а Колумбия — дочь Боливара. И пусть беснуются колумбийские олигархи, мне до них нет дела».
Попутно отметим, что Боливар был одним из лидеров повстанцев во время войны за независимость латиноамериканских колоний от Испании в начале 19 столетия, в которой он прославился неимоверной жестокостью. Что касается президента Колумбии Урибе, то, как отмечают местные наблюдатели, его вина состоит в том, что он не намерен, несмотря на угрозы Чавеса, применять у себя в стране венесуэльский опыт построения социализма. Урибе также не вступает в Боливарианский альянс, военный блок, сколоченный Венесуэлой и Кубой для военной и идеологической экспансии на континенте. Кроме того, колумбийский президент ведет борьбу с террористической группировкой марксистского толка ФАРК, которую поддерживает Чавес. Деятели оппозиции считают его душевно больным человеком. Правда, в соответствии с законом, придуманным самим Чавесом, все разговоры о его душевном здоровье преследуются как уголовное преступление. Хорошо знающий диктатора, ныне проживающий в Майами, бывший полковник венесуэльской армии Хавьер Нието Кинтеро.
Чавес демонстрирует пример психического расстройства, умственной неполноценности. Он ведет себя в политике как уличный хулиган, нагнетает напряженность в отношениях с соседними государствами, открыто поддерживает террористов ФАРК.
Если действия Чавеса многие наблюдатели объясняют проблемами его душевного здоровья, то дружба с ним иранского лидера – разговор особый. Сам Ахмадинежад в ходе своего визита без конца подчеркивал, что Иран и Венесуэлу сближает бескомпромиссная борьба за интересы своих народов, за свободу и процветание. Но дело, конечно, не только в том, что оба маргинальных режима, противопоставивших себя мировому сообществу, морально тяготеют друг к другу, изощряясь в антисемитской риторике. По многочисленным данным, Иран уже не первый год тайно вывозит из Венесуэлы урановую руду. Официально отношения между двумя странами в этой сфере скреплены соглашением о техническом содействии Тегерана для составления карт урановых месторождений Венесуэлы. Президент Ирана.
Я благодарю всемогущего Аллаха за то, что он дал мне возможность вновь встретиться с моими венесуэльскими братьями-революционерами. И особенно с моим дорогим и любимым, родным братом Уго Чавесом. Мой брат, подобно горе, встал на пути империализма, сионизма и колониализма. Сегодня народы Ирана и Венесуэлы, народы-братья, отбивают вместе в одном окопе подлые атаки империализма. Мы создали общий фронт борьбы, смело противостоящий наглому натиску империализма врагам народов мира. Мы отстаиваем свое достоинство и свободу. Народы мира уже проснулись и тоже включились в борьбу. Во главе этой мировой борьбы, во главе всего прогрессивного человечества идут Венесуэла и Иран. А нашим знаменосцем является мой великий брат Уго Чавес, с которым я буду идти вперед до конца.
От этих слов Чавес прослезился, долго обнимал и целовал иранского гостя, не выпускал его руки из своей в течение всего многочасового митинга. Ну а гость, судя по всему, знал, для чего произносил патетические речи, расточая похвалы в адрес венесуэльского брата. Вернувшись из поездки, он, вопреки протестам международного сообщества, распорядился построить еще 10 центров по обогащению урана. Между тем, визит в латиноамериканский регион иранского лидера, Разговоры о появлении некоего совместного фронта борьбы, похоже, доставили удовольствие не только непосредственным участникам Ирано-Венесуэльской встречи. Они вдохновили и было приунывших от одиночества одряхлевших кубинских диктаторов, братьев Кастро. О том, что они искренне порадовались визиту, сообщил иранскому гостю сам Чавес.
«Я вчера перед твоим визитом, дорогой брат, съездил на Кубу. 7 часов беседовал я с Фиделем Кастро. Мы проанализировали самые различные темы. Мы с ним довольно часто консультируемся. Затем я до полуночи беседовал с Раулем. Оба они просили крепко обнять и расцеловать тебя. А Фидель еще мне сказал, что твой визит в Венесуэлу — это одновременно и визит на Кубу, поскольку у нас теперь одна страна, одна родина. Привет тебе с Кубы, мой брат».
По мнению международных наблюдателей, кубинских предводителей настолько вдохновил визит иранского коллеги в регион, что они тут же провели грандиозные военные учения, которые не проводили более 5 лет, за неимением средств. Как передают с Кубы иностранные информационные агентства, из ветхих сараев выкатили старую советскую технику, кое-что удалось даже запустить. Поставили под ружье до 4 миллионов резервистов и заставили полуголодных людей бегать с автоматами Калашникова по острову. Правда, патронов так и не дали, на всякий случай. Рауль Кастро.
«Оказывать сопротивление врагам надо постоянно, независимо от ситуации, бить врага до полной победы над ним. Когда теряется связь с высшим командованием, каждый может превратиться в командующего. Это может быть и командир дивизии, и простой сержант, или рядовой. Задача в том, чтобы не сдаваться и продолжать борьбу до победного конца».
И все же, что сближает такие, казалось бы, разные режимы? Фундаменталистский Иран, коммунистическую Кубу и марксистско-боливарианскую Венесуэлу. Очевидно, об этом говорят сами лидеры этих стран, общие враги, называемые империализмом, то есть практически весь цивилизованный демократический мир. Но это далеко не все. По мнению наблюдателей, есть и другие точки соприкосновения. Это, во-первых, ничем не прикрытый милитаризм, желание навязать силой свои тоталитарные идеи другим народам, презрение к демократическим нормам существования и особенно к правам человека.
О странном латиноамериканском иранском братстве рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Совет министров внутренних дел и юстиции стран-участниц ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник принял решение о либерализации визового режима с Сербией, Македонией и Черногорией. Новый порядок вступит в действие 19 декабря. Граждане этих стран смогут ездить в страны еврозоны без виз каждые 6 месяцев и оставаться там в течение 90 дней. Теперь в регионе остались лишь 2 государства, Албания и Босния и Герцеговина, которые еще не выполнили необходимые требования Европы, в том числе по пограничному контролю, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Свободный шенгенский режим не будет распространен также на территорию Косово из-за ее спорного для некоторых стран ЕС международного статуса. Президент Сербии Борис Тадич заявил по этому поводу, что теперь сняты последние санкции.
«В эти дни я разговаривал с многими гражданами, и некоторые из них сказали мне, даже если я не пожелаю путешествовать, сама возможность, что я могу, делает меня свободным. И это большое дело, не говоря уже о возможности учиться, развивать деловые отношения с коллегами из мира, набирать новый опыт и увидеть, в какой мере Евросоюз является большим шансом для лучшей жизни всех на Западных Балканах».
Из Белграда о том, как граждане Сербии воспринимают отмену виз ЕС, рассказывает Ая Куги.
«Общая радость, а среди молодежи даже ликование. Такие эмоции в Сербии преобладали в момент, когда 30 ноября было сообщено, что сербам визы в Европу больше не нужны. Эту церемонию из Брюсселя, на которой присутствовал президент Сербии Тадич, многие телеканалы передавали в прямом эфире с комментариями, что жизнь меняется. Спустя почти 20 лет изоляции двери в Европу теперь открыты. Пенсионерка Славица не скрывает свою радость.
Я, конечно, радуюсь, но не столько за себя, сколько за своих детей и вообще за молодежь. Они теперь наверняка будут иметь возможность путешествовать. А что касается нас, кто постарше, на наши-то пенсии далеко не уедешь.
Инженер-строитель Драган.
Мы так долго были в изоляции, что для каждого из нас снятие любых ограничений много значит. Теперь мы себя чувствуем на шаг свободнее, чем долгие годы. Но я, вероятно, полностью узнаю это чувство свободы лишь в начале следующего года, когда собираюсь в поездку. Однако уже сам факт, что это случится, мне лично открывает новое пространство, новые возможности.
Брюссель, кстати, отменил лишь режим туристических и деловых виз, но оставил строгий запрет на работу на территории ЕС. Считается, что массовая нелегальная иммиграция в страны Евросоюза из Сербии, Черногории и Македонии не грозит. Однако слесарь Никола утверждает, что многие из его знакомых лелеют надежду найти работу за границей.
Безвизовый режим – это очень важно. Только у нас много таких, кто собирается в Европу работать, и я бы хотел, но там нас никто с этими туристическими визами не примет. К сожалению, мало кто поедет, чтобы посмотреть мир, расширить горизонт, приобрести новый опыт. Я бы путешествовал и раз в месяц, если бы у меня были материальные возможности.
Статистика показывает, что лишь 17% граждан Сербии имеют заграничные паспорта, а воспользовались ими до сих пор менее половины из имеющих. Кстати, без виз можно будет ездить лишь с новыми биометрическими паспортами, а их имеют около 5% населения Сербии. 30-летняя библиотекарша Александра утверждает, что до сих пор не ездила за границу из-за, по ее понятиям, унизительной процедуры получения виз.
Годами я никуда не путешествовала. Принадлежу к поколению, у которого не было возможности увидеть Европу, кроме как по телевидению. Мы себя чувствовали несправедливо наказанными. Нам так долго обещали, будет снят визовый режим, и эти обещания нас изнурили. Нас унижали в этих очередях за визами. Для меня было неприемлемо оправдываться в посольствах. Да не собираюсь я оставаться в вашей стране. Теперь я радуюсь, хотя моя первая реакция была, а чего радоваться чему-то, что по своей сути нормально? Ведь это нормально, когда человек может свободно передвигаться. Разве для этого нужно эксклюзивное разрешение? Передвижение должно быть свободной категорией.
Опросы общественного мнения показали, что 70% сербских студентов никогда не были за границей. Студент философии Сырджан объясняет, какие в его кругах планы после 19 декабря, когда вступит в силу отмена визового режима.
Все более или менее воодушевлены. Например, в Фейсбуке наши пишут: «Просим последнего гражданина, покинувшего Сербию 19 декабря, потушить за собой свет». Есть такие, кто думает, что теперь все по разным причинам бросятся за границу. Сама возможность путешествия в Европу кажется привлекательной среди молодежи, особенно среди студентов, по этому поводу большой энтузиазм. Однако он, вероятно, со временем уляжется, когда станет ясно, что сама возможность поездки недостаточна. Нужно найти и деньги, а это не так просто. Но со следующего года ожидается, что в Белград будут летать бюджетные авиакомпании, и тогда реальнее будет путешествовать.
Наша следующая собеседница – белградский экономический обозреватель Биляна Степанович. Последние 10 лет все опросы общественного мнения показывали, что граждане Сербии ожидали от Европы прежде всего отмены визового режима. А когда это случилось, все сразу же начали говорить: «А у меня на путешествие нет денег».
Правда, отмена визового режима в Сербии встречена с воодушевлением. Однако это ни в коем случае нельзя трактовать так, что все теперь бросятся за границу. Просто у большинства людей в Сербии нет денег на путешествие. Ведь раньше можно было ездить в Евросоюз, только визы нужны были. А чтобы получить визу, нужно было стоять в длинных очередях перед посольством. Нужно было потратить много времени, чтобы собрать разные документы и справки. Служащие многих посольств способствовали способствовали тому, чтобы у нас, стоящих в очередях за визой, возникло чувство унижения, к нам относились как к низшим существам. Поэтому важно, что теперь, 20 лет спустя, люди вернут свое достоинство. А массового отъезда за границу я не ожидаю.
Многие собираются за границу за покупками. В Сербии все дороже, чем у соседей в ЕС.
Это правда, что многие товары дешевле в соседних Сербии странах. Однако до них нужно добраться, а это стоит денег. Но ведь у нас сейчас не та ситуация, какая была в 90-х годах, когда в Сербии ничего не было, и мы в массовом порядке ездили в Венгрию за базовыми товарами. За колбасой, мылом и стиральным порошком. Теперь в магазинах есть все. И вряд ли так выгодно за товарами ездить за границу. Я ожидаю, что в первые пару месяцев, особенно перед и после Нового года, больше людей поедут только из-за того, что виза не нужна. А потом преобладающим станет экономический момент. Нет у людей денег на массовый шопинг.
Впечатление такое, что граждане Сербии очень болезненно воспринимали тот факт, что в начале 90-х годов, еще до начала войны, для них, как и для Боснии, Черногории и Македонии, Запад ввел строгий визовый режим. Ведь в течение 40 лет, период, когда они входили в Югославскую Федерацию, большая страна была единственной из коммунистических стран, гражданам которой не требовались визы для выезда ни в Европу, ни в Америку.
Югославия имела свои красные паспорта, с которыми можно было свободно путешествовать по всему миру. Мы привыкли ездить когда и куда захочется. Наши паспорта по всему миру воровали и подделывали. И это осталось в воспоминании у наших граждан. В отличие от стран Восточного Блока, которые уже после Второй мировой войны имели проблемы с выездом за границу, граждане бывшей Югославии, в состав которой входила Сербия, имели совсем другой опыт. Десятки лет сербы свободно ездили, а тут вдруг нам закрыли границы, ввели санкции и посадили нас в гетто. Поэтому граждане Сербии воспринимали визовый режим намного тяжелее.
Мы разговаривали с белградским экономическим обозревателем Биляной Степанович. В Брюсселе оценили, что решение об отмене виз для граждан Сербии, Македонии и Черногории, которые теперь могут свободно ездить в страны еврозоны, является важным для дальнейшего развития отношений между этими странами и ЕС. Официальный Белград сообщил, что уже в декабре в сотрудничестве с европейскими партнерами будет рассмотрена дата подачи заявки Сербии в члены Европейского Союза.
О том, что думают сербы по поводу безвизового режима с ЕС, рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Красноармейцы пришли в дом Рахманинова и выбросили его рельс второго этажа, после чего он, собственно, эмигрировал.
В «Поверх барьеров» передача о свойствах рояля.
Есть такое вот ужасное выражение. Он ударил по клавишам. В этом отношении замечательная вот эта фраза Скрябинского. Клавиши надо ласкать, а не тыкать в них с отвращением.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Владимир Путин и Дмитрий Медведев не исключают, что будут участвовать в выборах президента России в 2012 году. Премьер-министр Путин в ходе 4-часовой прямой трансляции своих ответов на вопросы телезрителей заявил, что подумает о выдвижении своей кандидатуры. Дмитрий Медведев в ходе визита в Италию также заявил, что не исключает возможности баллотироваться в президента на второй срок. Президент России Дмитрий Медведев завершил визит в Ватикан, в ходе которого состоялась его аудиенция у папы римского Бенедикта XVI. Ранее президент Медведев сообщил, что подписал указ об установлении дипломатических отношений между Россией и Ватиканом. В Дагестане отменены итоги выборов главы города Дербент, состоявшихся 11 октября. Дело рассматривалось по заявлениям двух кандидатов на должность главы города, которые заявили о ряде нарушений. В ходе расследования дела о подрыве поезда «Невский экспресс» опубликованы фотороботы четверых подозреваемых, среди них одна женщина. Соединенные Штаты могут дополнительно отправить в Афганистан, помимо 30 тысяч военнослужащих, о которых заявил во вторник президент Барак Обама, еще 3 тысячи военных специалистов. Об этом заявил министр обороны США Роберт Гейтс. Президент Афганистана Хамид Карзай подтвердил свою готовность к прямым переговорам с лидером движения «Талибан» Муллой Мухаммадом Омаром с целью достичь национального примирения. На севере Ирака, в городе Тикрит, в результате взрыва в четверг погибли 8 человек, 7 ранены. Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают сотрудничество со странами, выразившими стремление вступить в Североатлантический союз. В столице Сомали, Могадишо, убиты 3 министра временного правительства. Они погибли при взрыве в отеле. От полученных ранений всего скончались не менее 18 человек. Известный режиссер Роман Полански, арестованный в сентябре в Швейцарии по запросу США, перевезен из тюрьмы в Цюрихе в другое место заключения. О новом месте его содержания не сообщается, по словам представителей властей, из соображений безопасности. В пятницу режиссер должен быть освобожден под залог.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. О чем не смогут договориться на климатической конференции ООН в Копенгагене. И рассказ о работе Азербайджанского правозащитного центра. В начале следующей недели в столице Дании, Копенгагене, открывается проводимая под эгидой ООН международная конференция по проблемам изменения климата Земли и, в частности, дальнейшего ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. Изначально перед ней ставилась весьма амбициозная задача – выработка нового международного договора на замену Киотскому протоколу, срок действия которого истекает в 2012 году. Однако позиции крупнейших стран по двум ключевым вопросам конференции столь разнятся, что еще до ее начала участники фактически признали, путь к новому договору лишь начинается. Подробнее Сергей Сининский.
Киотский протокол вступил в силу в феврале 2005 года. Это международное соглашение, как часть обширной программы ООН, было подписано в декабре 1997 года в японском городе Киото. Оно предусматривает сокращение странами-участницами выбросов в атмосферу газов, способствующих формированию так называемого парникового эффекта. К ним относят прежде всего углекислый газ, метан, окислы азота и соединения фтора. Одна из главных целей Киотского протокола – к 2012 году объемы этих выбросов должны сократиться в среднем на 5% к уровню начала 90-х годов прошлого века. Правда, эти обязательства относятся не вообще ко всем 140 странам мира, ратифицировавшим Киотский протокол, а лишь примерно к 40 из них с наиболее развитой экономикой. К Киотскому протоколу не присоединились, в частности, Соединенные Штаты и Китай, то есть первая и третья экономики мира, соответственно, которые по объемам выбросов в атмосферу парниковых газов опережают все остальные страны мира. Причем в 2006 году Китай по этому показателю обошел Соединенные Штаты. Европейский Союз настаивает теперь на том, чтобы и США, и Китай представили бы на конференции в Копенгагене некие конкретные ориентиры, как именно они намерены сокращать выбросы в атмосферу в ближайшем будущем. Но в Соединенных Штатах, например, оба новых законопроекта об энергетике до сих пор не утверждены Конгрессом, хотя один из них и был одобрен этим летом законодателями Нижней Палаты. Представители президентской администрации говорят, что делегация США все же представит в Копенгагене свои предложения. Китай, со своей стороны, впервые заявил 2 месяца назад, что может сократить заметно свои энергозатраты на единицу ВВП к 2020 году. И международные эксперты сомневаются, что Пекин представит ближайшие недели конкретные предложения по части сокращения выбросов. Сотрудник Берлинского научного центра Уда Зимонис.
Именно это и может стать серьезной проблемой. Правда, в одном случае речь идет о высокоразвитой индустриальной стране, а во втором – о стремительно развивающейся. Но при этом именно они больше других стран в мире загрязняют окружающую среду. Да, шансы на появление в Копенгагене нового международного соглашения, которое могло бы заменить Киотский протокол, выглядят довольно скромно. Срок действия протокола истекает в 2012 году, а для подготовки нового соглашения потребуется немало времени. Кстати, отношения Европейского Союза с Россией, в том, что касается охраны окружающей среды, развиваются весьма динамично. И было бы неплохо, если бы сотрудничество в этой области между ЕС и США развивалось так же. А если новый договор поддержит на конференции в Копенгагене и Китай, будет просто замечательно. окончательно. Это, по крайней мере, подтолкнуло бы Конгресс США к выполнению собственного домашнего задания.
В Соединенных Штатах проекты двух новых законов по энергетике в их нынешнем виде предполагают сокращение к 2020 году объемов выбросов экономикой страны парниковых газов на 17-20% к уровню 2005 года, когда был достигнут их максимум. Из Вашингтона руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute Майрон Ибел.
Прежде всего, думаю, нет пока никаких шансов, что Сенат одобрит новое законодательство. Я не думаю даже, что законопроект в его нынешнем виде будет вынесен на голосование весной будущего года. Для этого нужно предложить нечто менее амбициозное. Однако, если бы в США приняли закон, предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов в стране к 2020 году на 17-20%, это, на мой взгляд, нанесло бы огромный ущерб экономике. Посмотрите, что происходит в Европейском Союзе, где действует система рыночной торговли квотами на выброс таких газов. Эта система оказалась далеко не столь эффективной, но при этом страдает европейская экономика. Если вы верите в то, что глобальное потепление является столь критически важной проблемой, решать ее надо иначе.
Но некоторые сенаторы, судя по сообщениям, высказываются в пользу даже еще более значительных сокращений выбросов.
Надо понимать, что сенаторы в первую очередь руководствуются интересами своих штатов. Как ни парадоксально, есть сенаторы, которые по своим политическим убеждениям вроде бы должны выступать против, а они наоборот поддерживают законопроект. С другой стороны, сенаторы, представляющие штаты, где избиратели настроены более либерально в отношении экологических проблем, выступают против. В любом случае, сенаторы должны будут доказать своим избирателям, что они защищают интересы своего штата. Они извлекли урок из реакции избирателей, когда энергетический законопроект был одобрен Нижней палатой Конгресса. Многие конгрессмены, проголосовавшие тогда «за», подверглись у себя дома резкой критике, причем даже те, кто представляет так называемые либеральные или прогрессивные избирательные округа. Сенаторы вполне усвоили урок. И это одна из причин, почему законопроект в его нынешнем виде не будет утвержден Сенатом.
Европа и Япония готовы взять на себя новое обязательство по сокращению выбросов в атмосферу к уровню 90-го года. Евросоюз на 20%, а если другие будут готовы последовать европейскому примеру, то и на 30%. Япония на 25%, но тоже вместе с другими странами. В Соединенных Штатах даже сокращение на 17-20% к уровню 2005 года будет фактически означать сокращение к уровню начала 90-х, о котором идет речь в Киотском протоколе на период до 2012 года, значительно более скромное – 3,5-4%. А Китай вообще не представлял пока никаких количественных параметров сокращения выбросов. Но при этом Пекин заговорил о возможности сокращения к 2020 году общей энергоемкости китайской экономики примерно на 40%. Для сравнения, уже сегодня в Китае для производства ВВП на 1 доллар требуется вдвое меньше энергии, чем в России. Из Мюнхена сотрудник научно-исследовательского института имени Хельмхольца профессор Раймунд Шварца.
Действительно, предложения США выглядят более чем скромно. Фактически, они повторяют те, которые были представлены страной еще в 1997 году в рамках Киотского протокола, но так и не были ей выполнены. Во всяком случае, такие шаги отнюдь не побудят Европейский Союз сокращать свои выбросы в атмосферу на 30%. Хотя, честно говоря, я не уверен, что и сам ЕС сможет сократить собственные выбросы даже на 20%. У отдельных стран Европы могут возникнуть большие трудности. Взять хотя бы Испанию, Грецию или даже Австрию. Поэтому, на мой взгляд, европейцам в ходе переговоров придется идти на уступки. Они не могут предъявить США и Китаю те же требования, что и странам Западной Европы. А для них самих, кстати, жесткие ограничения выбросов парниковых газов не только будут способствовать более эффективному использованию ископаемого топлива, они также стимулируют разработки в Европе новейшей техники, что, в свою очередь, во многом обеспечит европейское технологическое будущее.
технологии sein wird, die Nase vorn haben.
Второй из предполагаемых главных вопросов конференции в Копенгагене – объемы финансовой помощи развитых стран в отношении развивающихся и беднейших, чтобы помочь им противостоять последствиям глобального потепления. Проблема осложняется тем, что объемы выбросов крупнейших и наиболее населенных развивающихся стран мира, например, Китая, Индии или Бразилии, с их динамично растущими экономиками в ближайшем будущем будут только нарастать. И политикам в любой стране Запада будет очень непросто объяснить своим налогоплательщикам, почему они должны этим странам что-то еще и доплачивать.
Мне кажется, что в ходе споров о финансовой помощи обнаружились гораздо более сложные проблемы, чем даже то, насколько те или иные страны должны сократить выбросы в атмосферу парниковых газов. Поэтому до сих пор так и не удалось предоставить беднейшим странам сколько-нибудь существенную помощь в этом отношении. Еще сложнее развитым странам будет договориться об оказании финансовой поддержки крупнейшим развивающимся странам, экономика которых стремительно растет. Я полагаю, что как законодателям в США, так и политикам в Европе придется преодолеть здесь еще больше препятствий, чем просто на пути к выработке в Копенгагене некоего нового международного договора об ограничении выбросов в атмосферу.
В Соединенных Штатах в проектах новых законов по энергетике предлагается ли отразить тем или иным образом вопросы финансовой помощи развивающимся странам в рамках борьбы с предполагаемыми последствиями глобального потепления? Из Вашингтона аналитик по энергетике и проблемам охраны окружающей среды из исследовательского института Томаса Роу Бен Либерман.
Законопроект не содержит в себе предложения о финансовой помощи развивающимся странам как таковой. Но они предусматривают участие США в международных программах компенсации этим странам их усилий по сокращению выбросов парниковых газов. Речь идет, например, о таких проектах, как расширение лесопосадок или развитие ветряной и солнечной энергетики. Но в Копенгагене развивающиеся страны во главе, видимо, с Китаем, наверняка будут проводить свои требования. С одной стороны, они сводятся к тому, чтобы другие согласились сохранить привилегии этих стран в том, что касается объемов выбросов парниковых газов, а во-вторых, чтобы развитые страны предоставили им масштабную финансовую помощь. Но дело в том, что большинство развитых стран к этому отнюдь не готовы. Так что различия в самих подходах развитых и развивающихся стран, вероятно, станут главным препятствием для успеха конференции в Копенгагене.
Европейский Союз, в частности, предлагает довести к 2020 году общие объемы такой помощи ведущих стран мира странам развивающимся до 150 миллиардов долларов ежегодно. Причем предполагается, что до половины этих средств предоставят правительства западных стран. Кстати, представители ООН намекают, что даже этих сумм может оказаться недостаточно. Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что с такими предложениями согласятся Соединенные Штаты?
Не думаю. Более того, насколько я понимаю, даже среди европейских стран нет единого мнения, как именно нужно распределять бремя этой помощи. Что же касается Соединенных Штатов, то здесь давно наметилось серьезное разочарование в любых программах помощи другим странам. Политики понимают, что если в результате конференции в Копенгагене будет решено расширить помощь развивающимся странам, то реакция американцев будет весьма негативной.
Сотрудник Берлинского научного центра Уда Зимонис.
Здесь речь идет о разных обязательствах. С одной стороны, конечно, имеет значение то, в какой мере та или иная страна загрязняет окружающую среду. С другой стороны, один из канонов Организации Объединенных Наций – общая, но дифференцированная ответственность. Это означает, что развитые страны должны взять на себя основное бремя в том, что касается общемирового сокращения выбросов парниковых газов. Но при этом они обязаны помочь в этом и странам менее развитым. На сегодня многие страны мира вообще не имеют каких-либо обязательств в рамках Киотского протокола. Их взяли на себя лишь 36 стран, плюс Европейский Союз. Так не может продолжаться дальше. По крайней мере, такие обязательства должны взять на себя крупнейшие развивающиеся страны, например, Китай, Индия и Бразилия. В принципе, это осознают и сами эти страны, понимая, что своими выбросами они существенно загрязняют мировую атмосферу. Но главный вопрос здесь остается, как именно распределить финансовую помощь Запада. Мое личное мнение, речь о конкретных суммах зашла слишком рано. Сначала нужно разработать механизм их предоставления. И здесь, на мой взгляд, есть только две возможности. Во-первых, создать общемировую систему торговли квотами на выброс парниковых газов, что позволит собрать немалые средства. А вторая — ввести специальный налог на выбросы в атмосферу газов, образующихся в результате сжигания ископаемого топлива, так называемый углеродный налог.
Планы оказания масштабной финансовой помощи Запада развивающимся странам, исчисляемые в сотнях миллиардов долларов, пока активно продвигают лишь представители Европейского Союза. Хотя, как признал недавно британский министр по проблемам энергетики и изменения климата, согласовать механизмы и объемы такого финансирования удастся лишь в последнюю очередь. Из Вашингтона Майрон Ибел, руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute.
Yes, I think the transfer of wealth.
Сама идея перераспределения финансовых ресурсов развитых стран в пользу других продвигается в основном самими развивающимися странами. Эта идея находит поддержку и в Европейском Союзе. Но давайте посмотрим, почему. В отличие от американских политиков, чиновники в Брюсселе, выступающие с такими предложениями, мало чем рискуют. Ведь им не надо думать о собственном переизбрании. В США такое не пройдет. Даже если президент Обама и предложит нечто подобное в Копенгагене, то с уверенностью можно сказать, что Конгресс это предложение зарубит на корню. Такие ассигнования не предусмотрены в законопроекте, принятом Палатой представителей, который сейчас находится на рассмотрении Сената. Ведь для того, чтобы предоставить такую помощь, Соединенным Штатам фактически придется занять деньги у того же Китая, продав ему дополнительно свои гособлигации, и тут же их Китаю вернуть, чтобы страна смогла модернизировать свою промышленность. С политической точки зрения в США это просто нереально, несмотря на всю привлекательность такой схемы для развивающихся стран. Так что в целом, на мой взгляд, такие предложения обречены.
Соединенные Штаты подписали Киотский протокол в 1997 году, но так его и не ратифицировали. Как считается, именно потому, что договор был обязывающим для ключевых его участников. Новый международный договор, призванный по замыслам сменить Киотский протокол, срок действия которого, напомним, истекает в 2012 году, также должен предполагать, по нынешним планам, обязательства участников. Из Вашингтона аналитик по энергетике и проблемам охраны окружающей среды из исследовательского института Томаса Роу Бен Либерман.
Вспомним опыт Киотского протокола. Тогдашний вице-президент США, который возглавлял американскую делегацию, действительно подписал договор. Но президент Клинтон даже не представлял этот документ в Сенат на ратификацию. Он прекрасно понимал, что шансы на утверждение договора равны нулю. Урок, который извлекли в США, никогда ничего не обещайте за рубежом, если не уверены, будет ли это поддержано дома. Посмотрите, что происходит с нынешним законопроектом. Он застрял в Сенате и вряд ли будет одобрен. Необходимы голоса 60 из 100 сенаторов. А для ратификации нового международного соглашения, если оно появится, необходимы уже голоса 66 сенаторов. Так что американской делегации в Копенгагене, на мой взгляд, не следует забывать уроки Киотского протокола и давать обещания, которые не могут быть выполнены.
Ограничение выбросов в атмосферу парниковых газов и финансовая помощь Запада развивающимся странам для преодоления ими возможных последствий глобального потепления. Два главных вопроса предстоящей международной конференции ООН по проблемам климата. Она открывается в столице Дании, Копенгагене, в понедельник, 7 декабря.
В преддверии климатической конференции ООН в Копенгагене, рассказывал Сергей Синенский, мы продолжим тему на следующей неделе в четверг. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце ноября Совет Европы выпустил доклад о состоянии азербайджанских тюрем, в котором утверждается, что люди, отбывающие пожизненное заключение, подвергаются психическому и физическому давлению со стороны тюремной охраны. Комитету по предотвращению пыток теперь предписано провести проверку всех мест заключения, в том числе тюрем и психиатрических учреждений. С этим комитетом работает правозащитный центр Азербайджана, рассказывает Людмила Алексеева.
Эльдар Зейналов возглавляет самую известную и уважаемую правозащитную организацию в Азербайджане – правозащитный центр. Эльдар, вы востребованная организация, известная в Азербайджане и за его пределами. Чем вы заслужили такую известность?
Ну, мы, наверное, заслужили такую известность тем, что дистанцировались от политики. Мы не воспринимаемся ни как проправительственная, ни как антиправительственная организация. Нас воспринимают именно как экспертов в нашей области. Ну, а мы занимаемся в основном политическими и гражданскими правами, не замахиваемся на такие глобальные социальные проблемы, вроде безработицы, коррупции. Ну, в этой области тоже для нас достаточно работы, потому что в Азербайджане диктатура такого полусоветского образца, и там перед каждыми выборами начинается вакханалия, буквально нарушение прав человека, и правозащитники в этот момент без работы не остаются никогда.
Какая у вас самая острая проблема? Выборы?
Выборы – это второстепенная проблема. Самая большая проблема – это неотмытость капиталов. То есть у нас сейчас есть капитализм, но нет видимых капиталистов. То есть все капиталы, они имеют своих хозяев, но все эти хозяева занимают какие-то государственные должности, и это не афишируют. Если не дай бог, что-то там поменяется, то их раскулачат немедленно. Это все прекрасно понимают, кто находится у власти, поэтому никогда до отмывки капиталов у нас не произойдет смена власти. Тем более, что наша власть, она получила беспрецедентную поддержку сразу со многих сторон.
Из-за того, что в Азербайджане есть нефть?
Частично из-за нефти, частично из-за геополитического положения. Это страна, которая имеет 90% шиитского населения, но тем не менее не симпатизирует Ирану. И это очень большое дело. И когда Азербайджан посылает один взвод миротворцев в Ирак, это, конечно, войну картину не меняет, но это очень высоко ценится, постоянно подчеркивается и так далее, и так далее.
Понятно, почему они не симпатизируют Ирану, потому что там большое азербайджанское население.
Там большое азербайджанское население, которое подвергается дискриминации, и, соответственно, значит, поэтому к иранскому руководству отношение такое прохладненькое. В открытую никто не конфликтует, но временами эта напряженность прорывается. Вот в частности, скажем, в вопросе разделения Каспия. И поэтому были уже такие военные демонстрации со стороны иранцев и со стороны туркмен. Посылались военные катера, вертолеты, обстреливались геолого-разведывательные миссии, партии, и там работа не ведется.
У вас есть свободные средства массовой информации, где это возможно?
Дело в том, что они у нас действительно свободны. Но от кого они свободны? Они свободны от читателей, но не свободны от спонсоров. А спонсорами по определению являются те же самые теневые капиталисты. То есть даже оппозиционная пресса, она зависит от некоторых олигархов. Журналисты превратились в гладиаторов олигархов. Когда какой-то олигарх терпит поражение, естественно, он остается на плаву, но его гладиаторы попадают в тюрьму или там их отстреливают, или задвигают каким-то экономическим путем.
В Азербайджане есть политические заключенные?
Сейчас уже не так много. Сейчас 51 человек.
А благодаря чему освободились остальные?
Исключительно давление извне. Это одно из обязательств перед Советом Европы. В 2001 году, в январе, это было на себя взято. И поэтому пришлось выполнять. На тот момент было около 700, но сейчас 50. И эти 50 человек, они не имеют никакой перспективы судебного пересмотра своих дел.
Кто это такие?
Это этнические сепаратисты, в основном лезгины. То есть те, которые выступали за создание Лезгистана за счет территории, части территории Азербайджана и Дагестана. То есть их не любят ни в Дагестане, ни в Азербайджане. Но этих обвинили в терроризме и осудили без права обжалования в середине 90-х годов.
А еще кто?
Несколько человек. Это такая экзотическая группа под названием «Кризис», которая якобы была создана в КГБ для того, чтобы устранять деятелей народно-освободительного движения. В 89-м году и якобы в 90-м году, значит, они кого-то убили. Почему-то это были не деятели национально-освободительного движения, а академик, бизнесмен, какой-то лаборант.
Может быть, это не политзаключенные, а просто бандиты.
Так ведь надо же это дело исследовать же нормально. Следствие велось 9 лет. За 9 лет поменялось несколько президентов. Каждый раз менялась окраска. Последняя версия, что они боролись не против национального освободительного движения, а против Гейдара Алиева, возвращения. Следователь, который сам впоследствии убежал, утверждая, что его КГБ хотел ликвидировать за то, что он много знал. Следователь в интернете со мной споря говорит, что нет, мы им все доказали. Даже вот там был один свидетель, который подтверждал алиби. Мы нашли его любовницу, провели в зал, издали, ему показали в дверях, что вот мы ее держим. Он сразу вернулся к трибуне и отказался. Сказал, господин судья, я это все выдумал. Вот как вы сказали, вот так и было. Но явно заказ. Параллельно с этими арестами произошел и другой арест. Некий ФСБшник был арестован, которого поймали в том же самом метро, который должны были взорвать с картой Баку. С какой-то оружием, потом выяснилось, что он взорвал какую-то электричку. Оказалось, виновные лезгины. То есть, кто хочет создать себе национальную автономию или национальное государство, те террористы, шпионы. И в дальнейшем это же было использовано в 2002 году против группы аварцев, арестованных уже в Белоканском районе. Их обвинили тоже, что они по заданию армянской разведки что-то там делали. Хотя потом выяснилось, что этот человек единственный из группы в 20-30 человек, который дал такое показание, что он с армянами был как-то связан, что он является сумасшедшим, у него была и справка. Все равно дело не пересмотрели, в психушку его не отправили. У нас, например, к этническому сепаратизму отношение очень жесткое. Но у меня, во всяком случае, язык не поворачивается сказать, что это убедительные выводы, и поэтому они у нас в списке.
А еще кто среди этих 50?
Помимо старых политзаключенных, есть и новые политзаключенные. Часть из них – это несимпатичные люди, но арестованные по политическому заказу. Их надо дело пересматривать и или менять им обвинение, или вообще освобождать из-под ареста. Потом появлялись некоторые критики властей, которых тоже посадили. На каждого нашли статью. В последнее время они политических статей, как в 90-е годы, не предъявляют. То есть все у них уголовники, хулиганы, шпионы, сдуру. Где-то в 2005 году около 20 человек арестовали по политическим обвинениям. Попытки свержения власти. Так, то есть чисто политическое. Потом на них нашли чисто уголовную статью. Оказалось, что они как государственные чиновники что-то расхитили. В отношении этой группы есть разногласия среди правозащитников. Считать их политзаключенными или нет? Защищать их или нет? Допустим, министр здравоохранения, который нагреб за 10 лет своего министерства 2,5 миллиарда долларов, развел такую коррупцию, что женщины предпочитали рожать дома. И он еще вдогонку добился, чтобы таким детям не давали свидетельства о рождении, и вынуждал матерей все равно приходить в роддомы и за взятку брать справку, конечно, когда его обвиняют в коррупции, ни у кого никаких возражений нет. Ну вот политическое обвинение с него, допустим, снять не сняли, но не подтвердили.
С Эльдаром Зейналовым, главой правозащитного центра Азербайджана, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».